Харе Кришна. Мы продолжаем наш семинар, если его так можно назвать. Скорее рассуждения на тему взаимоотношений. Здесь нет какой-то классификации. Что-то приходит на ум, что-то мы наблюдаем в жизни. Мы обсуждаем это, основываясь на ведических писаниях, на том, что говорил Шрила Прабхупада, другие садху, духовные учителя. Даже то, что мы с вами переживаем сегодня, в данный момент времени. То есть это попытка обсуждать Священное Писание согласно месту, времени, обстоятельствам. И сейчас наиболее важный момент в нашей жизни, когда общество развивается, увеличивается. С этим должно увеличиваться знание, приходить знание, как жить вместе. Как общаться тесным образом. Так, пропадает пример, если мы покупаем конструктор, какой-то сложный конструктор в магазине, то одновременно там должна быть инструкция, чтобы знать, как пользоваться этим конструктором. Если не будет инструкции, можно запутаться. Очень много деталей. Трудно понять, зачем все это нужно. Итак, когда люди собираются вместе, то они могут создавать какое-то цивилизованное общество, а могут создавать нецивилизованное общество. Смотря что развивается в этом обществе. Если развиваются пороки, это нецивилизованное общество. Если увеличивается злодеяние. Но если развивается добродетель, то это общество цивилизованное. Поэтому говорится в Бхагаватам, что то общество людей, которое делится на четыре сословия, на четыре варны, четыре ашрама, является лучшим из всех обществ. Что это такое? Согласно природе. Отметим одну интересную вещь. Разделить людей согласно природе непросто. Очень непросто. Когда есть зависть. Практически это невозможно. Поэтому говорится, лучше общество то, в котором меньше зависти. Меньше люди могут делиться уже на четыре сословия. Где один класс не завидует другому классу. Иначе будет попытка устранить все различия между людьми, создать бесклассовое общество. Но это антинаучно. Потому что каждый человек имеет свою собственную природу. И его положение в обществе будет определять его собственная природа. Что же мешает понять эту природу, занять свое место? Это качество зависти. Что человек, он принял какие-то стереотипы общества, он смотрит на общество и наблюдает. Какое тут место выше? Какое положение лучше, выгоднее? Эта тенденция разрушительная. Если все будут стремиться на место лидера в обществе, естественно, все не поместятся там. Будет борьба. Пример хороший иллюстрирует это. Кучка испражнений. Горка такая, пирамидка. Пик коммунизма. То есть есть какая-то цель, то есть общество, оно строит какую-то структуру, где наверху вмещается только один. А чем ниже, тем шире структура развивается. Так управление строится. Пирамида такая. Если люди не лишены зависти, то в этой кучке заводятся червячки, говорится, и они все стремятся наверх, все туда лезут. И там идет борьба ожесточенная за место наверху. Маленький червячок какой-то добивается этого превосходства и объявляет всем, я главный. Сегодня. Через секунду его уже свергают, а другой становится туда. Вот таким образом. Очень трудно понять свое место в борьбе. Что борьба, она создает хаос в обществе. Непонятно, кто где должен находиться, кто что должен делать вообще. Есть ли понятие какое-то долго перед обществом человека, у современного? Очень-очень мало людей можно найти с подобным мышлением, что у него есть долг перед всем обществом. Нет. Первый долг удовлетворяет свои чувства, думает человек. Заботится о себе, о своей семье. Ну, максимум о своей нации, о своем обществе, которое меня непосредственно окружает, от чего я завишу, мое благополучие. Но чтобы думать о благополучии и всего, полного целого, нужны великие знания. И поэтому, говорится, когда человек имеет эти знания, это уже цивилизованное общество. Люди стремятся занять место согласно своей природе, чтобы не мешать прогрессу друг друга, не создавать хаос. Совсем не нужно быть всем лидерами, управляющими в этом обществе. Совсем не нужно быть всем миллионером. Совсем не нужно быть, иметь всем такую же власть, такие же деньги, такой же успех, как все остальные успевающие люди. Нет, нет необходимости в этом. Основа — это честный труд. Как ты можешь себя поддерживать честным образом? Это и есть твое положение в обществе. Все то, что ты приобретешь при помощи адхармы, при помощи обмана, не соответствует твоей духовной природе, противоречит твоей духовной природе и вызывает страдания, естественно. Потом есть, что люди, успевающие в обществе таким путем, они страдают. Страдают из-за денег, из-за власти, из-за окружения, потому что люди вокруг них завидуют. Завидуют. Не любят. Ищут возможности, ждут момента, когда этот человек упадет, чтобы занять его место. Поэтому говорится, видать, что общество людей начинается тогда, когда люди делят на четыре сословия. Четыре варны, четыре ашрама. И лучшие из этих четырех варны ашрамов — это браманы. И все должны знать в целевом обществе, кто лучший. Лучше тот, кто обладает знаниями. Вот так оценивает ведическая культура. Знания или образование, духовное образование или знания, они гарантируют непривязанность к этому миру. То есть человек выходит из борьбы за существование и может жить по принципу ахимса. Сейчас такой класс в мире практически отсутствует. Вот ярко выделенный класс. Есть, скажем, у нас управляющие в мире, есть бизнесмены, есть рабочие. Но класс людей, которые живут как браманы по принципу ахимса, он не выделен, не существует, как отдельный существующий класс, который бы занимал свое место в обществе людей, полноправно. Почему? Люди не понимают, кто такие браманы. Они не могут понять, за кого они, эти браманы. За белых или за черных? За капиталистов или за коммунистов? Они и тем, и другим приносят благо. Смотрите. Странная позиция. Когда Шрила Прабхупада привез сознание Кришны в Америку, то подумали, это какая-то разведывательная служба из Индии должна быть направила туда его. А когда он приехал из Америки в Индию с учениками, то и индийское правительство подумало, наверное, это агенты ЦРУ. Потому что непонятна их странная политика. Они всем желают добра. Это странная позиция очень. Неизвестно, ждать, что ждать от таких людей. Они и нашим, и вашим. У них что-то свое на уме должно быть. У них какие-то свои особые цели. То есть они вне политики вызывают подозрения. Вне экономики тоже вызывают подозрения. Видите? Это класс людей, которые могут жить по принципу ахимса. Их не поймет современное общество. Поэтому веда говорится, утверждение дается, чтобы не было сомнений, что лучшие браманы, которые живут по принципу ахимса, руководствуются духовным знанием, единство энергии всех живых существ. Те, кто видит душу, эти люди лучшие считаются. Они должны руководить обществом. Почему? У них нет желания власти, нет желания денег. Нет материальных корыстных желаний выгоды. Они лучшие, и они должны давать руководство. Как? Знанием. Только знанием. То есть знание превозносится. Далее говорится, что из тех браманов, которые лучшие те, которые изучают веды. Знаете, есть браманы, которые веды не изучают. Они мыслители, гьяни, их известны в мире как великие мыслители. Они просто размышляют, наблюдая жизнь. Они бывают очень близки к ведической культуре и знанию тоже. Естественно, путем размышления могут прийти к этому выводу. Как Сократ пришел к выводу, что есть дух. Он очень был близок к ведической культуре и философии. Благодаря умственным усилиям добился этого. Может быть, в прошлой жизни что-то заслужил, конечно же. Но вот есть такие люди, которые, не изучая веды, могут глубоко размышлять. Лев Толстой в России тоже великий мыслитель. В мире случаются такие люди. Редко. Но, говорит, из них лучше те, кто изучают веды все же. Что веды дают точное знание. Тот, кто способен принимать веды, осознавать веды, они лучше, чем просто мыслящие люди. Но те браманы, которые уже изучили веды, они еще лучше. Есть мыслители, гьяни, они хороши. Они лучше из тех людей, которые просто работают без осознания, зачем они это делают. Но те, кто изучают веды, они лучше, они уже начинают принимать авторитет сверху знания. У них шансов больше. Еще лучше те, кто уже получили знания, уже изучили веды. Но из них лучше и те, кто избавился от всех сомнений. Можно изучить веды и носить сомнения в сердце. Так ли это на самом деле? В ведах описываются невероятнейшие вещи вообще. Их проверить невозможно. Они за пределами нашего опыта, научных изысканий, гипотез, предположений, исследований. Никак. К ним не поступиться. Размеры Вселенной 6 миллиардов миль. Ядро Вселенной. Вот так написано. Все, можете проверять. Душа вечна. Можете проверять. Можете не проверять. Разницы нет. За пределами опыта дается информация. Вселенная живет вот такое количество времени. 100 лет Брама. А Брама живет вот такой год. Его там описывается. Даются даже цифры. Вот столько он живет. Проверяйте. Расстояние от Земли до Солнца вот такое, проверять. Но сейчас ученые, кстати, могут это проверить. Да и все эти цифры, они очень даже сильно совпадают с теми вот ведическими установками. Во Вселенной есть океан вина и молока. Можете проверить. Недавно ученые проверили, нашли облако этилового спирта в космосе. Правда, далековато от Земли, но есть, они уже обнаружили его. Им очень хочется попасть туда, очевидно. Смотрите, совпадает? Есть совпадение с ведами. Говорится, океан вина существует во Вселенной. Есть. Вот они доказали. Спирт, облако спирта. Это не что иное, как океан. Большой океан спирта. Но если внимательно рассмотреть, не просто спирт, там вино. Виноградное, наверное, какое-нибудь. Или что? То есть есть какой-то источник, видите? Не просто химическое соединение, какой-то живой источник можно обнаружить там. Спирт, ладно, но если не обнаружу, что это виноградное вино, что они будут думать? Это же точно живой источник будет. Не просто какое-то случайное образование. Один ученый сейчас говорит, что в центре Вселенной стоит какая-то столб, который расширяется вверх. Вот таким вот образом. Гора Меру описывается в ведах. Смотрите, они тоже что-то открывают очень подобное, очень похожее. Что за пределами какого-то ощущения, но они пытаются, делают какие-то открытия, иногда что-то совпадает. Самые невероятные вещи могут сбываться. Но обычно веды говорится за пределами нашего познания, поэтому могут быть сомнения. И поскольку у нас есть сомнения, мы любим такие вещи слушать. Что ученые открыли облако спирта, смотрите, совпадает. Сомнений меньше стало. Вот мы такие браманы с вами. Нам нужно еще избавляться от сомнений, хотя мы изучаем веды, может быть, даже многие уже изучили хорошо ведические писания, их вывод знают хорошо, Сиддханту знают хорошо. Но все же сомнения в сердце будут оставаться еще долгое время. Но сомневающаяся душа, говорится, Кришна Бхагавадгите, не будет счастлива ни в этой жизни, ни в следующей. Лучше избавиться от сомнений сейчас, в этой жизни. Как мы избавляемся от сомнений? Не путем проверок этих расстояний всевозможных и других факторов внешних. Нет, путем общения, взаимоотношений. Наука взаимоотношений открывает все. Если мы получаем информацию от святого, честного человека, почему должны сомневаться? Но если он честен, почему должны сомневаться? Мы должны спросить, узнать, честный человек или нечестный, а потом, если он честный, принимать все, что он скажет, верно? Так? Вот он критерий. Видите? Ответ во взаимоотношениях. Основа взаимоотношений – это честность, порядочность. То есть, она начинается с того, что мы признаем, что все принадлежит Богу. Это избавляет нас от воровства, от посягательства на чужую собственность. И у меня есть только лишь своя доля. Мы вчера говорили об этом. И вот такой человек может передавать ведические писания и слушать их. Он может определить честный источник, получить информацию. Но мы можем сомниться. Хорошо, я нашел честного человека, но, может быть, его по невинности кто-то обманул предыдущий. Нет, поскольку его сердце чисто, он нашел также чистый источник, парампара. Ведь не может быть такого, чтобы честного человека кто-то обманул. Честный, чистый человек, искреннюю душу не обманешь. Невозможно. Кришна об этом говорит в Бхагавадгите. Друг мой, говорит Арджуне, зло никогда не одолеет добро. Если оно в добродетели, конечно, в знании находится. Итак, процесс знания экстатичный. Как иногда мы спрашиваем людей, которые, конечно же, имеют сомнения в ведической культуре, ну, привлекательно, но они не знают, насколько верить в это все, реинкарнация, например. Мы спрашиваем новых людей на лекциях, как вы думаете, вот мы говорим о разуме, есть человеческий разум. Что с позиции разума лучше принять? Одноразовую жизнь, теорию, или теорию реинкарнации? Они думают, как это время говорят, выгодней с позиции разума, лучше признать теорию реинкарнации. Потому что одноразовая жизнь сеет пороки, а реинкарнация несет ответственность за свои поступки. Значит, лучше принять реинкарнацию. Видите, что такой способ есть, избавиться от сомнений. Я могу не знать, будет ли следующая жизнь и была ли прошлая жизнь. Но я могу понять, что механизм реинкарнации находится прямо во мне сейчас. Я склонен к этому процессу. Я хочу менять свое тело. Я хочу менять свои обстоятельства постоянно. Я хочу быть лучше, 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 лучше. И обычно в ведической культуре люди улучшают свое существование через реинкарнацию, через новые рождения, воплощения. Они думают не о том, как улучшить сейчас свою позицию материальную, а как это сделать в будущем. То есть эту жизнь нужно так прожить, чтобы получить лучшее рождение. Вот так они мыслят. А в этой жизни карма уже определена. Мы ничего не можем изменить практически. Можем только выполнить свой долг. Кшатрия останется кшатрием, вайши останется вайшей, женщина останется женщиной, мужчина мужчиной, русский будет русским, американец будет американцем. Что можно изменить в этом? Количество денег не изменить по закону кармы, количество здоровья не изменить по закону кармы, есть судьба, судьбоносные законы, дайва. Поэтому единственное, что я могу сделать, вложить сюда какие-то особые ценности в свою ситуацию, чтобы уже получить полный результат. В Шримад-Бхагаватам приводится история об одном царе, который пас коров сам, стерег коров по ночам. Представляете, вот такую вот функцию царь нес. Чтобы показать пример другим, что коровы, как мать, нуждаются в защите. Дать пример всему обществу, что делает царь, делают другие люди. Ночью он стережет коров с мечом. Ночь была безлунная. Полностью, новая луна была. И в эту ночь пришел тигр. Царь услышал рык. Он слышал бросок, крик коровы. Он бежал туда, и по звуку он был опытен. Так ему казалось. Взмахнул мечом и убил корову. А у тигра только отсек ухо. И наутро понял, что он совершил очень серьезную ошибку. Прощения не будет царю. Если царь даже по ошибке совершит такой грех, остальные люди будут брать с этого пример. Они не будут знать, была ли это ошибка или что-то еще. Это просто факт, что царь убил корову. Забудут люди мотивы. Они просто запомнят, что вот этот царь убил корову собственноручно. А что уж говорить о нас? Если такие великие лидеры могут себе это позволять, то мы тем более, мы люди простые, мы не контролируем свои чувства. Поэтому царь думал, как же теперь я искуплю такой грех? Информация распространится обо мне. Конец моей репутации, все конец всей жизни. Общество может даже пострадать от такого поступка. Я пришел его гуру Васиштха и увидел эту картину. Мертвая корова лежит. Так, сказал он. Я тебя должен лично наказать. Я должен сейчас такое наказание тебе дать, чтобы другим неповадно было, чтобы люди все забыли об этом поступке, со страхом вспоминали об этом. Итак, я проклинаю тебя, дорогой мой ученик. 100 жизней будешь рождаться низкорожденным, в нищете, больным, без образования. Будешь бороться за выживание 100 жизней теперь. Вот тебе мое проклятие. Карма определена 100 жизней вперед. Получай. Что сделал царь? Почему, как эта история попала в Шримад-Бхагаватам? Она трансцендентная. Царь оставил царство. Передал сразу царство другому наследнику. Сбросил с себя царские одежды, одел одежды паломника, странствующего. Отшельника, вернее. Ушел в лес, предался Богу и ушел к Богу. Больше не ожидался. Харе Кришна. Это имеет отношение к нам, потому что в век Кали нам предопределено много жизней. Не одна жизнь. Вперед. Кали-юга — это век проклятий. Много жизней вперед нам заказано уже в этом мире. Все, места уже есть наперед. Что мы с вами делаем? Предаемся Богу и уходим отсюда. Освобождаем место для других. Харе Кришна. Но для этого нужно избавиться от сомнений. Путем правильных взаимоотношений, если будут принципы честности в нашем обществе, основы наших отношений между варнами, ашрами. Люди будут честно занимать свое место, не претендовать на чужую роль, не будут бороться за лидерство, а будут честно исполнять свой долг. Вот таким путем получим ведическое знание. Да, вот эти брахманы, говорится, они лучше всех. Они уже знают веды. Мы уже знаем с вами Бхагавад-гиту. Многие. Но теперь нужно избавиться от сомнений путем правильных взаимоотношений. Что же дальше? Из тех, кто избавился от всех сомнений, лучшие те, кто постиг дух. Вот потом человек может осознать душу. Лишенный зависти человек видит все духовно. Нет никаких недостатков в этом мире. Тут не нужно заниматься политикой. Тут не нужно бороться за жизнь. Все духовно, все находится под контролем управления высшего духа. То есть, конечно, эта платформа очень высокая, она духовная. Но человек, лишенный зависти, может провозглашать принципы равенства, любви, ненасилия. Он способен на это. Если человек не дошел до уровня отсутствия зависти, он не может проглашать принципы любви. Любви и братства в этом мире – это породит зависть к кому-то другому. Идея материального коммунизма в этом имела недостаток, Прабхупада говорит. Они не смогли избавиться от зависти, провозглашая принципы любви и братства. Поэтому они достигали этого уровня при помощи насилия, революций, крови. Это была серьезная ошибка. Любовь – понятие широкое. Любовь существует для всех живых существ. Одинаково. И источник любви для всех живых существ в этом мире является только человек. Ни одно живое существо его в этой роли не заменит. Никто не обладает способностью любить как человек. Ни одно. Ни насекомые, ни животные, ни деревья. Они лишь могут воспринимать человеческие качества. И таким образом прогрессировать. Собаки прогрессируют, общаясь с человеком. Кошки, коровы прогрессируют. Трава прогрессирует, птицы, деревья прогрессируют, когда человек вкладывает энергию любви в свой труд. Все, весь мир начинает меняться, благоухать. Как недавняя информация о собаках на Западе. Ну, западные собаки нехорошо живут. Лучше, чем люди в России. Я видел их кладбище в Стокгольме, в Финляндии. Кладбище лучше, чем в России у людей, у собак. Там есть кафе для собак, магазины для собак с одеждой. Их одевают очень хорошо. Парикмахерские для собак. Знаете, если увидите вот эту собаку, такую культивированную, то просто поразитесь, как она выглядит. Я видел такую собаку в магазине в одном за границей. Она встретила меня и показывала товар. Я не шучу. Она хорошо выглядела, она была галстук, у нее был, так сказать, жилеточка, пиджачок, брючки. Ниже пупка, все как надо, по закону моды. А у нее умные глаза, прическа, пробор был очень хороший. Она посмотрела на меня и сказала: так, что хотите, посмотрите туда. Вот так глазами показывала это. Нет, пойдем сюда, это, нет. Она прекрасно понимала, что она должна делать. И она меня водила по магазину, можете представить, я видел, как ее, как развитое живое существо. Нет, не то. И потом подвела хозяйке, с которой я рассчитался. Смотрите, все. Но теперь интересная новость. Собаки занимаются йогой на Западе. Я знаю эту информацию не так давно. Они также могут усваивать, поскольку связаны с хозяином, понимать его волю до таких тонкостей. Они садятся в позу лотоса, ножки так вот, раз, в лотос. Хвостик ровно. Ушки, спинка ровненькая. И смотрит, что нужно делать. Дышать, пранаяма начинается. Яма не яма, не знаю, как они соблюдают. Нет принципы регулирующие собаки. Но пранаяму могут. У них также замедляется сердцебиение, как у хозяина, в точности. Пульс останавливается. Все имитирует точно так же. Интересное наблюдение, открытие. Что когда хозяин с собакой занимается йогой, собака перенимает все качества хозяина. Смотрите, как влиятельный человек. Но хозяин, к несчастью, перенимает качества собаки. То есть для человека это не самое благоприятное. То есть человек, общаясь с этим миром, должен вкладывать любовь, не ожидая ничего взамен, говорится, иначе он оскверняется. Если мы пытаемся вкладывать какую-то энергию любви в людей и ждем взамен потом плату за это скверно, говорится. Ничего взамен не должен человек. Тогда он возвышается. Поэтому тот, кто достиг именно уровня бхакти из этих браманов, считается наивысшим в обществе. Кто бескорыстно способен действовать в этом мире, высшее положение занимает любящий человек. Огромную любовь, которую имеет в сердце. Божественную любовь, распространяя на все живые существа. Господь Чайтанья принес такую любовь. Распространял всем живым существам. Есть пример собаки, которая тоже пела Харе Кришна вместе с Господом Чайтанья. Оно вязалось за Шивананда Сеной. Шивананда Сена чистый преданный, но он привязался к этой собаке, потому что собака любила киртан. Знаете, преданные следят, что собака приходит на киртан, все, они скажут, это наш Харирама, все. Все, они будут его кормить, будут его гладить, все это преданные, они так будут думать. Но также Шивананда Сена, как только они садятся петь киртан, собака тут как тут. Сидит неподалеку, подпевает, подвывает, реагирует. Все, преданный. И так он путешествовал, шел навстречу Господу Чайтанье, этот пес увязался и участвовал в киртанах. И Шивананда Сена даже подумал, как хорошо, я его приведу и покажу Господу Чайтанье. Господу Чайтанье понравится эта собака, это необычный пес. Это чистый преданный сам. Он очень привязан к киртану. И ест только прасад. Простую пищу. Ест, и ему достаточно. Точно преданный. Но за день до того, как прийти к Господу Чайтанье, собака исчезла куда-то, что она наседа. Но он был сильно опечален, расстроен даже. Он привязался к ней, как преданный. Вот он приходит к Господу Читани и наблюдает, Господь Читани сидит в центре, вокруг преданный, и собака там сидит уже. Она уже опередила давно. Сидит в конце, поскольку она как собака, неприкасаемая. Она смиренная, скромная, она сидит поодаль и внимательно слушает, что говорит Господь Читани. А Господь Читани с ней разговаривает, берет кокос, вот эту кожуру кокосовую, как древесина зеленая, знаете. Никто ее не ест вообще. Отламывает эту кокосовую кожуру и бросает собаке, говорит, теперь повторяй Хари Кришна и Хари Рама. Собака хватает и говорит, Хари Кришна, Хари Рама. У всех на глазах. И Шивананда Сина сделал дандават этой собаке. Оно достоилось милости непосредственно Господа Читани. Другой раз Господь Читани воспевал в лесу Джириканда, и все животные и растения воспевали вместе с ним. То есть бхакти — это непреодолимая энергия. Огромная сила. Если в обществе появляются преданные, то общество уже спокойно жить не сможет. Это будоражит всех. Будоражит всех. Заметили, нет? Если в семье появляется один преданный, на работе все беспокоены, в семье все беспокоены, везде, в институте, в школе, кругом, знакомые, все беспокоены. Что с ним случилось? Что с ним? Почему он не ест мясо? Почему не курит сигареты? Почему не пьет вместе с нами? Почему не приходит на праздники? Почему все это с отвращением воспринимает наш образ жизни? Он же был вроде нормальным человеком. К тому же индийская культура. Ну почему? Он же русский. То есть много вопросов, много беспокойств. Почему так? Это интересно, потому что иногда людям просто нравится индийская культура, никого это не беспокоит. Здесь что-то другое кроется. Беспокойство в том, что человек обрел бхакти. Он выбирает только Кришну, смотрите. Все остальное ему уже неинтересно. Вот это беспокоит материалиста. Никаких сомнений нет. А слушай, а как ты, у тебя пенсия будет, если ты любишь Кришну? Больничный лист тебе платит кто-нибудь? А как ты будешь одеваться? Как ты будешь жить, если ты будешь только Кришне служить и все ему отдавать на 100%, на 24 часа в сутки будешь служить Богу? Сильно беспокоиться за такой трещин. Ну да, мы все, конечно, должны любить Бога. Ты правильно говоришь, но не до такой же степени. Есть же разумный предел, в конце концов, этой любви. Нельзя же так вот всего себя, тебя обманут в этом мире. Да, но эта энергия бхакти возникает, проявляется тогда, когда мы находим чистый источник, все сомнения рассеиваются, и мы начинаем с полной энергией давать себя миссию духовного учителя. Сомнения потому что исчезают. Как они исчезают? Гуру честен. Гуру бескорыстен. Все. Ведь от одного пламени зажигается другое пламя. Естественным образом. Но если нет примера бхакти, очень трудно встать на этот путь. Люди будут говорить о любви, о дружбе, но насилие будет только увеличиваться. Этими благими намерениями дорога будет вымачиваться только в ад. Ведь все хотят блага в этом мире, смотрите. Но откуда же берутся все эти проблемы, несчастья? Вот оттуда. Но если свести все к принципу, почему же в этом мире такой хаос? Дело здесь не в политике, не в деньгах даже. Нет, не в этом. Вся культура определяется в двух моментах всего. Прабхупада объяснил. Очень просто. Свести, знаете, к самому принципу, к корню этого всего, к источнику этих вот плохих или хороших вещей. Это взаимоотношение всего двух начал в этом мире. Мужчины и женщины. Мы сейчас видим лицо мира посредством массовой информации. Разные вещи. Больше негативного. Что это означает? Вот таковы отношения мужчины и женщины в обществе. Вот они. Заметьте, как страдают мужчины и женщины, так и страдает весь мир в точности. Идентично. Возьмите одну рисинку из горшка, проверьте ее. Достаточно, чтобы понять, готов ли рис во всем горшке или нет. По состоянию одной рисинки можно понять целиком блюдо. Также все общество. Социологи уже не знают, как его классифицировать, как его понять, как руководить. Политики запутались. Так много всего сложного. Нет. Возьмите мужчину и женщину и посмотрите, как они живут. Вот и все. Насколько возвышена эта идея женщины и мужчины в обществе? На каком уровне она находится? Вот такой уровень сознания в обществе. Если женщина — это просто объект для чувства наслаждения, это самое животное общество человеческое. Самое деградированное общество. Если женщин показывают только для чувства наслаждения везде, это просто самый предел деградации. Женщина в ведах — это идеал чистоты. Это стандарт чистоты. Стандарт целомудрия. Это мать. Это священное понятие. Это жена. Это священное понятие. В ней заложены все ценности для того, чтобы человек не был обеспокоен в течение всей своей жизни, мужчина. То есть женщина способна умиротворить ум человека, а может и возбудить его. Видите? Сейчас она используется как возбуждающее средство. Стимулятор. В Ведах где-то есть, Прабхупада объяснял, что если мы хотим стимулировать вот этот материальный прогресс, ускорить его, как бы интенсивнее его завести, нужно просто добавить вожделение в это общество чуть-чуть больше. Оп. Какую-то часть тела женщины обнажить и показать всем, постоянно показывать. Вот все. И люди заработают активней. Борьба быстрее обострится. Обмана будет чуть-чуть больше. Из вожделения проистекают все пороки, оно всепожирающий враг этого мира. Жадность, зависть, все эти вещи, они просто начинают расти, как грибы на этой почве. А всего лишь что происходит? Мужчина посмотрел на женщину. Неправильно. Вот и все. И затем трансформация этих энергий идет. Вот всего два начала. Поэтому даже если мужчины начнут святой образ жизни, решат, им не дадут это сделать женщины, если они не целомудренны. Поэтому в нашем движении мы тоже зависим от этого. Мы говорим саду, 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 хорошо. Мы думаем, саду — это мужчина. Шафран обычно, это может быть отреченный, саньяси, брамачари саду. Ну, может быть, кто-то же из греха саду, может быть, иногда. Но что касается женщин, может быть, даже мы не имеем в виду это слово по отношению к ним. Нет, Веда говорится, женщина тоже должна быть святой. Это священное понятие. И в Бхагаватам описывается, кто такая святая женщина. Дается определение. Кстати, когда я общаюсь с людьми, я всегда спрашиваю об этом. Как вы думаете, кто такая святая женщина? И люди не знают. Значит, они не думают об этом. Но Бхагаватам говорится, та женщина, которая способна жить в мире со всеми родственниками. Святая. Знаете, насколько серьезно это пишется? Можете изображение этой женщины взять, поместить на алтарь наравне со всеми браманами и поклоняться, пуджу проводить, и будете прогрессировать. Такая женщина обретает сверхспособностями. Эмансипация означает, что женщина утрачивает свои сверхспособности, потому что она подражает мужчине, более грубому существу. В материальном смысле мужчина грубее, проще устроен, чем женщина. Женщина могущественнее. Подражая мужчинам, она утрачивает свои естественные, природные качества. И что потом происходит как следствие? Она никому не нужна. Например, Махабхарата. За Драупади, за Рукмини, за Драупади, написано в Ведах, с Вайвара была борьба. Помните, когда Кришна украл Рукмини, то была целая война. Когда Арджуна завоевал Драупади, то Дурьотхана был очень недоволен, Карна. Они были разгневаны, обижены за это. То есть люди хотели получить Драупади, не только Арджуна. Почему они так хотели получить Драупади? Один момент, она была очень красива, да, описывается. Из первых красавиц. Рукмини это было вообще. Это супруга Кришны первая. Когда ее увидели воины, они с ума сошли от вожделения, говорится. Впервые она вышла вот в храм Дурги, вот в тот момент, когда Кришна еще не подъехала, она должна была молиться Дурги, чтобы Кришна спас ее. Забрался ты своим варой, она хотела замуж только за Кришну, и Кришну никогда не видела в жизни. И когда она проходила в храм Дурги, наконец воины увидели собравшись на своем вару, увидели, как выглядит Рукмини, описывается там ее облик. Ее чистота именно, не просто облик, а ее именно чистота описывается. Настолько это было чистое существо, настолько прекрасное существо своей внутренней энергии, что эти воины едва могли удержаться в седлах коней, вообще на ногах. Они просто с ума сошли от этого, эти люди. Хотели обладать, вот именно такую жену иметь. Почему? Она дает огромные силы. Потом все в ваших руках, и власть, и все что угодно. Вот женщина обладает такой вот вдохновляющей силой. И когда Кришна украл ее, они даже попадали с коней вообще, со слонов все. От такого переживания. Так описано. Все упали с этих седел, все стали сыпаться, как горох, вот так вот падать, воины великие. Можете представить такие отношения? Что просто посмотреть на женщину, все в обморок. Бум. Да, это не просто какая-то модель, нет. Это чистота женщины. Ну, так описано в Ведах. Говорит, она тоже хотела Драупади, потому что, имея такую жену, как Драупади, он бы обрел огромное могущество. Вот так они связаны. То есть мужчина защищает женщину, женщина дает силы мужчине, чтобы выполнять свой долг. В ведической культуре так. И здесь принцип служения играет главную роль. Мужчина и женщина — это принцип служения. Это не объект для чувства наслаждения. Они соединяются вместе для того, чтобы совершать служение. Мужчина служит женщине, женщина — мужчине. И когда они служат в служении Кришне, они избавляются от всех своих долгов, очищаются. Что в конце концов? Они становятся духовными существами. И вот Иштира, когда посмотрел на Драупади, сказал: это воплощение всех желаний мужчины. Всех желаний мужчины. А что такое мужчина в ведической культуре? Это ценитель красоты. Это великий интеллект. И Тиштира был таким. И вот эта женщина Драупади, она была такой личностью, которая могла исполнить любые желания, дать совет как министр. Драупади могла. Благодаря своей чистоте. Заботиться как мать умела. Точно так же, как мать. Быть лучшим другом при любой ситуации. Быть женщиной, если это нужно. Заботиться о детей, а муж, она все эти достоинства имела полностью. Интеллектуальные, духовные, физические, все, во всех отношениях. И когда я Юдхиштхира увидел Драупади, Арджуна привез ее, а Кунти сказала: теперь поделите между собой. Тогда братья подумали: как же это возможно? Одна женщина и пятеро мужей. Ну, мы можем поссориться, мы можем, потому что если мы будем все ее любить, то мы поссоримся. И Юдхиштхира сказал, что мы не будем ссориться, если мы будем любить ее одинаково. Если она будет нас одинаково любить, и мы одинаково любить, то мы не поссоримся, мы сможем жить вместе. Если между нами не будет зависти, такой брак возможен на духовном уровне. Тогда братья стали смотреть на Драупади: давайте разберемся, как мы ее любим. И вот Юдхиштхира посмотрел, сказал: да, я люблю ее, вот сейчас вижу, я люблю ее, у меня есть любовь. Арджуна посмотрел: я точно так же люблю Юдхиштхира, как ты. Я вижу тебя, вижу ее, вижу себя, точно так же. Бхима сказал то же самое, Накула, Сахадева сказал то же самое: нет. Теперь ты, Драупади, посмотри на нас. Она посмотрела и сказала: да, вы все пятеро мои, одинаковые для меня, пятеро мужей. И таким образом был брак, когда не было между ними вот этой вот зависти, вожделения, то есть на духовном уровне. На нашем уровне это не рекомендуется. То есть я сказал это хорошо, я не упустил этот момент. Я должен был сказать этот момент. Не рекомендуется иметь пять жен или пять мужей, стоп. Не об этом речь идет. Речь о ведической культуре. Не знаю, возможно, в развитии что-то подобное будет, но в истории Махабхараты такого примера больше нет. Кроме Кришны, который имел 16 108 жен, которые не завидовали никому, потому что у них был муж Кришна. Это означает, что Кришна может быть мужем для каждого живого существа, для каждой женщины. Потому что служение Кришне избавляет от зависти полностью, и вершина ведической культуры – это служение Богу именно. Обрести эту связь с Богом. И мужчины, и женщины, и дети, все могут служить Кришне. Это единый объект любви для всей семьи. Знаете, в чем проблема современного общества? В семье. Даже если они любят друг друга, у них не хватает единого объекта любви для всей семьи. Вот это их, это опасное положение. Потому что у них может быть объект любви отдельный друг от друга. Вот в чем проблема. Но если есть любовь между мужчиной и женщиной, есть семья, хорошо, есть дети, есть общий объект любви для всей семьи, это крепкая семья. Вот она. Должен быть такой объект любви. Это Кришна. Верховная личность Бога. Говинда, Кришна. Много имен. Итак, в ведической культуре все связано с Богом. Любое положение. И это знание исходит сверху. Сверху общества, от тех, кто достиг чистого преданного служения, избавился от зависти человека. Поэтому вся ведическая культура, она основана на выполнении долга. Долг человека избавляет от зависти. Долг следовать своей природе. Харидас Такур. Интересный пример. Мы знаем, кто такой Харидас Такур. Мы каждый день кланяемся и говорим ему джая. Шрила Харидас Такур ки джая, мы говорим. Не так ли? Великий Намачарья, сам Господь Читания признал это. Он не подвергался влиянию майя, хотя испытывался майя непосредственно. Освобожденная душа. Господь Читания сказал, что ты вообще можешь не повторять мантру, ты уже освобожден. Нет необходимости ни в каких обетах, ты уже освобожденная душа. Но что думал Харидас Такур? Думал, я низкорожденный. Я не войду в храм Джаганатхи. Я даже не войду в ту комнату, где Господь Читания принимает пищу с близкими спутниками. Он никогда не входил туда. Он сидел во дворе, ел там пищу. Через открытую дверь наблюдал, как Господь Читания сидит и принимает просад. Вот так. Я низкорожденный, он говорил. Вот такое смирение. Говорит, вот так общество должно занимать такое положение. У меня такое рождение. Вот так, таким я родился, вот таким я должен быть сейчас. Должен принять этот статус свой. Иначе люди будут подражать, что вайшнав теперь отбрасывает все эти. Вайшнав гордится, означает. Он думает, что можно не платить в трамвае. Раньше так преданные вели себя, я тоже. Да, но я же преданный. Если я деньги брошу туда, это же деньги Кришны. А кому это? Материстам, что ли? Не дам, не. Не получат ни копейки. Вот. И мы не платили в трамваях. Когда контролер подходил, он почему-то нас не замечал. Какие-то ситхи были у нас, очевидно. Потому что проходили, и все. Один преданный летал по всей России на самолетах бесплатно. В течение года книги распространял бесплатно. Вы представляете себе такое? На самолетах бесплатно, даже в то время. Он просто проповедовал, показывал книги прямо командиру корабля. Обычно его сразу брали с собой, и он летел. Книги распространял в самолете, и после самолета, и кругом. По всей России летал где-то около года. Это был наш менталитет трансцендентный. Что мы никому не должны. Мы место никому не уступали вообще-то в метро. Материстам чего место уступать? Пусть стоят, пусть отрабатывают свою карму, очищаются. А мы преданы, много служения. Это все для нас. Кришна создал всю эту цивилизацию, чтобы могли ездить быстрее, сознание Кришны распространять. И самолеты для нас создал, и трамваи, и машины. Потом, а для чего еще? Для чувства наслаждения, что ли? Для преданного служения, понятно, для нас создал это все. Это наше все, но мы платить не обязаны. Вот это была наша философия. А это правильно, но это гордость. Мы можем так понимать, но действовать в обществе мы должны согласно месту, времени, обстоятельствам, учитывая взаимоотношения с окружающим миром. Это проделало определенную реакцию людей. Посмотрите, какие Кришны-то опасные люди, а? Если Кришна что-то скажет, они сделают все, что угодно. Подумают, о, это опасно. А вдруг Кришна что-то скажет? Знаете, не то. Вдруг вот он случайно слово не то подберет, они тут весь мир перевернут. Они готовы к этому на самом деле. Мне об этом говорил из Совета по делам религии один человек. А, нет, в исполкоме Санкт-Петербурга мы приходили, да. Он сказал об этом, когда мы уже имели признание, вот знаете, был такой откровенный разговор, он сказал, мы боялись вас на самом деле. До вашей поездки в Индию мы очень боялись вашего движения, потому что вы подчиняетесь авторитету беспрекословно, в отличие от других групп. Если ваш гуру скажет сделать так, вы сделаете. А вдруг гуру скажет убить всех коммунистов? Вы точно убьете. Вы способны на все это. Но как мы это понимали? Мы думаем, какие странные люди, а? Но как гуру может такое сказать? Но как Кришна может, как Господь Читания может такое сказать? Они не понимают, что Господь Читания — это милость вообще. И мы им приносили цветы предложенные, просад, чтобы они ели. Но поскольку мы гордились, люди не доверяли нам. Вот. Поэтому говорится, дхарма, согласно своей природе действуй. Не превышай свои полномочия, уважай возраст людей, уважай положение материально людей. Материальную природу тоже нужно учиться уважать. Если мы не будем выражать почтение материальной природе, мы деградируем. Даже повторяя Хари Кришна мантру, мы будем совершать оскорбления. Нама апаратха. Мы будем совершать грехи, надеясь, что святыми меня потом очистит. Я же преданный. Седьмое оскорбление, Прабхупада говорит, его нужно избегать. Это самое опасное оскорбление при воспевании святого имени. И чтобы не совершать греха в этой жизни, нужно научиться смирению и почтению ко всем живым существам. Вот тогда люди будут принимать Сиддхи Кришны без страха. А какой страх? Если мы будем выражать почтение всем живым существам и говорить именно о любви к Богу, как о цели жизни. И так нужно учитывать материальное положение людей. Иногда неопытные преданные, они идут и проповедуют высокопоставленным людям этого мира. Да, какой энтузиазм, естественно, есть, если получать знания. Мы хотим дать сразу же великим, большим людям, чтобы они распространяли его тоже вместе с нами, помогали. И мы можем не учесть этот момент, что у них опыт материальный выше, чем наш. Интеллект материальный выше, чем у нас. И проповедует с платформы гордости. Предайтесь Кришне. Люди подумают, странный очень человек. Очень странный человек. У него явно он проигрывает, в образовании у него нет, у него такого опыта нет, но он меня поучает, он меня постоянно учит. Нет, это странная секта. Ограниченные люди, на самом деле. Они не понимают моего положения. Не увидел этого. Поэтому Прабхупада учил проповедовать по-другому. Преданных, которые еще не имеют большого опыта, можно проповедовать. И очень хорошо можно проповедовать, но всегда указывая на предыдущего ачарью. Я многого не понимаю, боже мой. Вы человек успешный, вы великий, вообще лидер общества. Вы, скажем там, министр или мэр города или что-то еще. Вот от вас многое зависит. Посмотрите, что Прабхупада пишет, посмотрите, что святые люди говорят. Я еще в этом во всем не разобрался, но вы-то, конечно, разберетесь. Вы же разумный человек. Я просто чувствую, знаете, вот как искренне вот я хочу прогрессировать. Я чувствую, что это очень полезно для меня, благотворно. Я меняюсь. Я думаю, что это поможет каждому человеку. Попытайтесь разобраться в этих книгах. А? Прабхупада писал для ученых, успешных людей, для разумных. Поэтому я вам принес эти книги. Вы же управляете людьми. Наверняка это поможет всем, и вам тоже. То есть вот с таким смирением, указывая на предыдущего ачарью, мы можем проповедовать, видите? И люди воспримут это с радостью, скажут, знаете, скромный человек, он честно говорит. Вот эти принципы честности, видите, это есть доказательство, что тут что-то есть. Нравственности, значит, что-то есть в этом. Как вся Рамаяна, это образец нравственности. Трудно себе такое представить, чтобы человек прожил всю свою жизнь, не совершив ни одного безнравственного поступка. Кришна говорит, это божественная жизнь, потому что я нравственность, стремящаяся к победе. Я, Кришна говорит, Бхагавадгите, я есть та самая нравственность. То есть только в связи с Богом человек может совершать такие возвышенные поступки, не заботясь о выгоде в этом материальном мире. Итак, Кали-юга — это время любви. О, наше время уже истекает. Время Господа Читании, время распространения любви. И для этого мы изучаем науку взаимоотношений в нашем обществе, в обществе всех людей, всех живых существ. Это путь к трансцендентному блаженству, к трансцендентному счастью. Наука взаимоотношений. И это критерий. Если в нашем обществе между нами будет блаженное трансцендентное отношение, они несомненно распространятся естественным образом. Нам не нужно будет даже совершать какие-то напряжения в этом отношении. Это так же, как вода потечет, она сама найдет свое место. Мы просто наблюдать, как это удивительно все происходит. Наше время сегодня истекло. Один вопрос. Как женщина умиротворяет ум мужчины? Женщина способна умиротворить ум мужчины, жена имеется в виду, сосредоточив его ум и энергию на себе. И больше ни на ком. Все, и он умиротворенный становится. Как загипнотизированный. Раз так, о, все. Женился, значит, человек. И вот искусство женщины удерживать это внимание на себе, служа ему. И продвигая его, именно его духовный интерес учитывать, продвигая его как преданного. Все, это будет человек очень дорогой для человека, для мужчины. Во всех отношениях. Во всех отношениях. В духовных, материальных, во всех отношениях. Это великая удача, если выпадает такая жена, святая жена человеку, которая способна и прощать, и понимать, и продвигать, и напоминать о высшей цели. Мужчине будет легко продвигаться. Но если ум человека будет рассредоточен на многих женщин, он не может быть умиротворен. Поэтому ценность брака, она высока, вот хорошего брака. Как душа действует в материальном мире, если она нематериальна? Душа — это любовь. Это сознание, но пища и деятельность души — это любовь. Так и действует. Все действует благодаря этим энергиям в материальном мире, разве нет? Это и есть тот самый вечный двигатель. Мотив. Если нет мотива в жизнь, веры, человек не будет жить долго. Сознание дает жизнь этому телу. Мы должны остановиться здесь, извините, хотя есть другие еще вопросы. Хари Кришна Шрила Прабхупада. Ки джай.